Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Здравствуйте, здравствуйте. Это программа «В круге света», но, к сожалению, нет Светланы Сорокина. Она вот еще одну передачу пропустит, но в следующий раз обязательно будет. И я, сегодняшний ваш хозяин передачи, Юрий Кабаладзе. С удовольствием представляю гостей, ставший героем последних информационных лент Теодор Кириллович Гладков, бывший разведчик, журналист, писатель, и я расскажу, почему он стал героем, еще раз напомню. И Александр Колпакиди, историк спецслужб, замдиректора издательства «Яуза». Вчера произошло знаменательное событие, я считаю, в службе внешней разведки, в пресс-бюро прошла пресс-конференция, на которой вот Теодору Гладкову был передан пакет, да, я понимаю, там несколько десятков страниц документов, касающихся, ну, можно сказать, выдающегося легендарного агента советских спецслужб Вилли Лемона. Вилли Лемона, которого многие почему-то перекидывают такой мостик, олицетворяют с нашим любимым разведчиком Штирлицем. Так есть какая-то связь или нет?
Никакой связи, конечно, нет.
Это обидно, кстати.
Никакой, можно сказать, никакой связи нет и быть не может хотя бы. Ну, очень хочется, когда, знаете, когда очень хочется, значит, можно. Вот. Ну, давайте сравним два человека. Ну, один, во-первых, вымышленный, другой исторически существовавший. Но вымышленный герой – это советский человек, русский человек, кадровый чекист, заброшенный в Германию в какие-то там непонятные немножко годы, дослужившийся до, ну, говоря военным языком, до полковника штандартного фюрера СС, крупного работника СД-6, то есть партийной разведки, внешнеполитической.
Ну, понятно, что откуда возникла эта легенда, поскольку наш разведчик советский не мог попасть в гестапо, а там был кто-то, то приписали.
А Вилли Лемон Штирлицу... – это настоящий немец, природный немец, служивший на флоте много лет, потом оказавшийся в полиции Берлина еще до Первой мировой войны, добросовестный служака, начав рядовым полицейским, потом он был переведен в политическую полицию берлинского полицая-президиума, который впоследствии на его основе было создано гестапо, и его там оставили. Там он дослужился до такого среднего чина гауптштурмфюрера СС и капитана полиции и криминалькомиссара, три таких звания. В Германии соблюдались все эти чины и звания. Вот. Но тут не надо заблуждаться. Дело в том, что в Германии, в отличие от нашей страны, всегда было чинопочитание большое. Вот. И там регулировщика уличного движения в чине майора милиции встретить невозможно. Унтер-офицер, понимаете, самое большое. Вот. И капитан полиции, да еще ответственный
сотрудник. Вроде регулировщиков нет, майора,
да,
подполковников.
Да, офицеров, да. Вот, так. Но самое главное, что этот человек был допущен к секретам. Он их не выведывал. Он сам был по нашей терминологии секретоносителем.
Вот. Потом... А как же он стал все-таки, вот как он попал в поле зрения советской разведки?
Вы знаете что, он инициативщик, фактически инициативщик. То есть его никто не искал, его никто не вербовал,
он сам пришел.
Причем он пришел очень хитро. У него был друг такой Эрнст Кур, полицейский, с которым он вместе служил, старше его на несколько лет. Он был изгнан из полиции политической, ну, за какие-то делишки финансовые, ну, бедствовал, все такое прочее. И Вилли Лемон, это конец 20-х годов, примерно 28-29, он его к нам подослал. Он явился в наше посольство, встретился с нашим сотрудником Корнелем, погибшим впоследствии в сталинской чистке, псевдоним его Жан, предложил свои услуги. И стал приносить информацию. Но это были благостные веймарские времена, когда еще
можно было работать,
да,
с Германией.
Вот. Он приносил интересные какие-то данные, и наши сотрудники в Берлине довольно быстро поняли, что это вторичная фигура. Когда они разобрались, что такое Кур, что он не может эту информацию поставлять, поскольку давность времени уже прошла, и не болтают же ему все время его товарищи. Значит, кто-то за ним стоит. Так вышли на Брайтенбаха, и значит, у него был псевдоним сначала А-201, были еще другие псевдонимы. Вот, ну, прижился Брайтенбах. И это уникальное дело. Он работал на нас 12 лет. и работал бы больше, если бы, так сказать, не погиб, отчасти по нашим...
Скажите, мы вернемся еще, значит, да. к Брайтенбаху. Вы собираетесь книгу написать?
Да, я уже пишу о нем книгу, и вот даже сейчас, получив эти документы, вот я только имел возможность с ними, так, о некоторых я догадывался, кое-что я просто понимал и связывал друг с другом. Но даже вот то, что у меня написано, там было страниц 200 уже какими-то кусками, значит, нуждаются в серьезном анализе, потому что надо что-то добавлять или изменять и поддерживать
эти... У вас издатель есть?
Издателя пока еще нет.
Вот я вам предлагаю.
Ну, это издательство мне хорошо известно. Они издали несколько моих книг, в том числе одну книгу уникальную «Тайны спецслужб Третьего Рейха». По-моему, такой не было. Он стал чуть ли не учебником в обеих академиях у нас. Все ей пользуются.
То есть новые разведчики.
Да, наш человек в Нью-Йорке – это Яков Голос, первая о нем книга. Я дружу с этой семьей, с Митей и его сыном, которым 86 лет, ветеран войны отечественный. Да.
Ты, Александр, напечатаете, опубликуете книгу?
Да, да.
Федор Кириллович всегда напечатает.
Так что, в общем, остается немного, как портные пришить к пуговице костюм. Вот так, значит, надо будет посмотреть. Но что меня вот так вот, ну, по-настоящему взволновало? Меня взволновало вот какое обстоятельство. Что вот среди этих документов, которые очень большой интерес представляют по истории собственных спецслужб. Угу. Вот, ну, какие-то вещи, понимаете, ушли в прошлое. Ну, чисто ведомственные интересы. Кто занимал какой-то пост в гестапо там или где-то когда-то. Это было важно для тех, кто работал в то время, но сегодня это уже никого не интересует. Но там есть какие-то моменты, которые, вы знаете, важны для наших историков.
Ну, например?
Ну, например. Ну, на нас вешают всех собак за Польшу за 1939 год. Что поскольку Вторая мировая война началась через неделю после заключения пакта, значит, мы знали об этом, мы участвовали в этом, мы виноваты. И я нахожу три строчки. Задание Брейтенбаху в апреле 1939 года. Считайте, сколько до августа. Еще хороших 4-5 месяцев. Там написано. Сообщайте нам все мелочи относительно подготовки германского вторжения в Польшу. И другие, и дальнейшие агрессивные планы Германии на восток. Значит, мы о Польше ничего не знали, только благодаря разведке догадывались, что будет нападение на Польшу. И дальше, и агрессивные планы дальше на восток. А что восточнее Польши? Аргентина, что ли? Или Новая Зеландия? Советский Союз.
Понятно. То есть у нас иллюзий не было.
Никаких иллюзий, значит, уже мы к Польше, к этой трагедии польского народа, мы никакого отношения не имеем. То же самое он сообщал очень интересные подробности относительно подготовки всякого рода акций против Австрии. Еще после первой попытки, которая закончилась неудачей, когда Гитлер вынужден был отказаться, что он вроде ни при чем. Мы знали об этом. Мы об этом знали. Вот. Ну, потом, то есть эти вещи уже интересны просто для историков, международников Второй мировой войны, а не только для тех, кто интересуется историей спецслужб.
Александр, вы заслушались. Что в планах издательства-то вы мне скажите? Вот помимо книги Теодора Гладкова, что еще собираетесь публиковать?
По истории разведки мы вообще традиционно публикуем достаточно...
Вообще сейчас, по-моему, интерес снова как-то возродился. Одно время...
К сожалению, очень слабый. Он возродился, но не в тех масштабах, который был еще лет 10 назад.
Ну вот книжка взорвет ситуацию.
Надеюсь, да. В свое время взорвала ситуацию книжка мемуаров Судоплатова. Да. Тогда чудовищный интерес был по всему миру, и после на волне мемуаров Судоплатова тогда вышло, наверное, десятка 3-4 отличных книг. Уже давно у нас таких не было. Вот надеюсь, что эта волна, которая сейчас ручейком начинает проявляться, она закрепится. Я бы хотел вот заметить по поводу Брейтенбаха Лемана. Во-первых, что касается Штирлица и 17 мгновений весны. Забавно, что Брейтенбах служил под началом двух основных персонажей этого фильма, то есть и Шелленберга, и Мюллера. Немногие знают, что Шелленберг возглавлял контрразведку вот в этом самом четвертом управлении. Это 4Е. Отдел 4Е возглавлял несколько лет Шелленберг. И получается, что Лиман был его прямым подчиненным. Да. То есть мало кто знает, что у нас как же после фильма сложилось впечатление, что Шелленберг, он вообще такой супер разведчик.
Кстати, примечательно. Мы говорили о чине почитании. Шелленберг, когда занимал этот пост, фактически руководитель контрразведки гестапо, был подполковник, оберштурмбанфюрер.
Но он был молодой, все-таки.
Ну, полковник по полиции. Фильму «17 мгновений» да, мы его любим и вообще да, уважаем.
Он и так кончил штандартенфюрером, да, то есть да. Генерал-майором
он был
полиции.
Он гораздо моложе Лемана, карьера у него стремительная. Но мы его воспринимаем как чуть ли не отца-основателя немецких спецслужб, да, такого да, да, да. Как уровня разведчика, уровня канариста.
Ну, мемуары у него очень интересные.
А на самом деле он ведь стал во главе немецкой разведки в момент нападения на Советский Союз.
Да, человек, по датам совпадает.
Человек, который, собственно, создал внешнеполитическую разведку, он вообще нигде в мире не известен, Йост. Его нету нигде. То есть он ушел в тень, хотя тоже был осужден после войны и, в общем, был крупной фигурой, тоже интеллектуал с высшим образованием, ну, не из таких дуболомов-эсэсовцев. И я бы хотел заметить, что есть веские основания полагать, что все-таки у нас не один был человек гестапо, а как минимум два перед войной. И работая еще в архивах...
Теодор Кириллович... Можете подтвердить, что у нас там еще люди были? Еще, или еще не настало время?
Я в этом вообще-то сомневаюсь.
Судя по всему, был еще один инспектор в отделе по обслуживанию посольств в Берлине. Да, и, значит, еще один момент, что в начале 20-х годов у нас вообще в этом самом полицей-президиуме было достаточно много завербованных инспекторов, поскольку был... Была инфляция, экономический кризис, Германия после поражения в войне лежала в руинах, а коммунисты действовали активно, их арестовывали, они готовили всякие заговоры, там, революции, то необходимы были люди, которые бы освещали деятельность против них. И вот очень много встречается...
Но это какие годы?
23-й, 24-й, 25-й,
да. Задолго до войны.
Да. Вот тогда у нас в этом же полицей-президиуме было несколько инспекторов.
А это полицей-президиум веймарский.
Фашисты не представлял там конкретную угрозу.
Есть одно интересное обстоятельство, на которое мало кто обращает внимание. Я глубоко убежден, что начало прихода нацистов к власти датируется от того дня, когда был подписан Версальский мирный договор. Германия была ограблена и унижена. Ну, вот это сочетание...
Тем не менее, мы дату точно знаем, когда...
Да, оно ужасное, это сочетание для... За началах с чего, так сказать, пошло. Так вот, интересно, Версальский договор подписан, если мне не изменяет память, 19 государствами, в том числе Сиамом, арабскими какими-то там эмиратами, вернее, их предшественниками. Да. Громадный они внесли вклад в разгром Германии в Первой мировой войне. И так далее. Это кроме Англии, Франции, и, ну, Бельгии и Соединенных Штатов. Россия не была приглашена на Версаль. Так. И нашей подписи там нет. И немцы, воюя с нами в Первой мировой войне, к нам относились с большей приязнью, потому что мы их не ограбили и не унизили. Нас не было в числе версальских победителей. А их колотил озноб, когда они слышали любую, они ненавидели англичан, французов. Немцы оказались изгоями после Первой мировой войны, Германия, как известно. И мы. Нас выделялся...
Это недолго продолжалось, да,
простите, добрый десяток лет.
Ну, тем не менее, даже, и в то время, больше. Когда это и
потом
было...
немецкие специалисты ездили у нас работать, когда была безработица колоссальная.
И многие завербовали, кстати
говоря. И, кстати, многих там и прочее, и прочее, и прочее. Вот, короче говоря, части немцев где-то служили, нас не рассматривали как противников. Но, нас что-то сближало вот это.
Ну, это правда, но в то время ведь Германия не считалась там нашим противником, да, и вы конечно, это подтверждаете. Конечно. У нас был другой противник в то время.
Более того,
белое там движение, да, те люди, которые Польша, угрожали Польша, советской власти.
Польша да? Эвентуальный противник да, считался.
Польша даже в большей степени, более чем народу. Германия.
Кстати, знаете, мало кто обратил внимание на один факт, который я впервые привел. В 26-м или 27-м году, я просто забыл, наше полпредство в посольстве, впоследствии посольства, приехала бухгалтерская ревизия.
Это в Берлин?
В Берлин. Ну, они сидели там, ну, обычное такое дело. И там был некий Николай Иванович Пахомов. надевал эти рукавчики сатиновые и сидел, значит, это шутил. Вот, который знал немецкий язык так же свободно, как еще 18. Это был Минжинский Вячеслав.
Вот это да, это я не слышал.
Да. Вот, Вячеслав Рудольфович Минжинский, руководитель УГПУ.
Который потом снял.
Да, он ходил,
на
снимал на рукавники, уходил в гостиницу, шел в какую-нибудь там пивную, ходил. Вот, и значит, слушал разговоры, опять следил там за бухгалтерскими книгами. И когда вернулся Николай Иванович Пахомов в Москву, тогда в Европе еще к Гитлеру относились как к городскому сумасшествию. Ну, многие политики. А он уже тогда обратил внимание на это, что этот городской сумасшедший, придя к власти, может столько дров наломать. И тогда ориентировал часть нашей разведки на работу в Германии, хотя эвентуальным нашим противником считалась в первую очередь Польша.
Ну хорошо, а когда произошел этот перелом? Когда Германия стала для разведки, для советской разведки противником номер один? Когда она уже была поставлена конкретно?
Таким стало после прихода Гитлера к власти, хотя нашей разведки было много в Германии. Но интересно, что там и Слуцкий работал, там и младший Берман работал, и многие другие, что многие использовали тогда Германию, разведчики, не как работу против Германии, а для работы, как плацдарм для работы по всей Европе. Вот это было очень удобно во многих отношениях.
В 1932 году, когда для нас это, ну, как бы мы не обращаем на такие мелочи внимания, но разведчики обращали, когда канцлером стал Папин, было принято решение в Москве переводить центр советской разведки в Европе из Германии во Францию. Туда Германия была до 1000 наших разведчиков, ну, по всем отраслям.
И их стали... То есть разведчиков это что, советских граждан, присланных туда?
Да, да, да. Это был центр, вот просто второй параллельный центр наряду с Москвой. И там, помимо резидента по Германии, существовал еще в Берлине резидент по Европе, вот Слуцкий одно время.
Да, да, потом Слуцкий, он только жил в Берлине, а работал он...
В 32-м году...
Много шире.
Перенесли во Францию, но так как во Франции таких хороших оперативных возможностей не было, его рассредоточили. Уже Париж не являлся таким, как Берлин-центром. Но решение о том, что Германия станет главным противником, принято было гораздо позднее. Я думаю, реально, где-то в 1935 году. Потому что еще в 1934 году были попытки все-таки на уровне Рейхсвера договориться, продолжить сотрудничество. Мы забыли упомянуть, что ведь у нас было тайное сотрудничество между РКК и Рейхсвером, начиная с 20-го года. И в том числе по линии разведок у нас шел интенсивный обмен развединформацией не только по Польше, но и по другим.
А чем это объяснить? Вот что такое раздвоение? Да? С одной стороны работаем против, с другой стороны совместно. Что
Германия
было...
рассматривалась как единственный, ну, есть полусоюзник. На случай войны. Мы не особенно боялись войны, потому что до 1932 года, потому что знали, что Германия не пропустит войска, или там могут начаться непредвиденные для англичан и французов события в Германии, ну, революция там или какое-то возмущение и так далее. Поскольку у нас 1920 года сначала сектом, потом шляхером и так далее, шли бесконечные вот эти по линии военных, ну, естественно, и высшего руководства, зондажи того, как взять реванш за поражение в войне. Ведь Россия тоже себя рассматривала как страна потерпевшая. Мы потеряли часть территории, нам ничего не выплатили. Ну, мы потеряли все.
Мы выплачивали.
Да, мы выплачивали. И поэтому как бы шла вот такая политика реванша. Значит, а кто союзники? Россия, Германия и Восток. Ну, Китай там и так далее.
Даже Турция.
Но... Не случайно именно в Берлине был основан антиимпериалистическая такая лига, организация, вот, которая должна была поднять возмущение в колониях англичан и французов. И там болтались там, вот, будущие руководители Индии, Китая и других стран. И это очень, кстати, важно было. И наша разведка и немецкая опекали эту организацию.
И об этом есть вообще какие-то вот изданные в России или там советские?
Ну, это никогда
книги?
Особо не скрывалось. В основном это, ну, в основном все, что разведки пишется, издают англичане. Надо отдать должное,
ну,
если
да,
это страна...
Ну, это я помню, когда я вот... Мне посчастливилось возглавлять пресс-бюро, я вспоминаю, что лучшие книги о разведке, в том числе советской, были написаны в Англии, в Соединенных Штатах.
И, к сожалению, продолжают. Вот в прошлом году несколько вышло блестящих книг о советской разведке. В том числе вышла книжка, посвященная Мали. Отдельная огромная книга.
А, кстати, мне рассказывал Митя Голос, сын Якова Голос, ему 86 лет уже. Ему только что привезли родственники из Америки. В свое время он подсчитал, что фамилия его отца, Голос, ну, настоящая фамилия их Рейзен. Кстати, они дальние родственники этому певцу знаменитому. Да. Вот так. Это Голос стал был псевдоним журналистский, превратившийся, ну, как это часто бывало у старых революционеров. Что Голос упоминался более чем в тысячи источников информации, выходивших в Америке в свое время. Так вот, ему сейчас привезли из Америки несколько книг, опять-таки связанных с деятельностью Голоса, который умер еще в 1943 году. Новые истории. В Америке.
Постоянный интерес, да, там
огромное количество литературы. Да, то есть постоянный интерес. Да, он, к сожалению, говорит, я говорит, не могу их прочитать, у него уже с глазами совсем плохо.
Причем, что вот, самое обидное, что у этих книг очень приличные тиражи. Рецензии на них печатаются во всех крупнейших американских газетах. Интернет забит этими рецензиями.
Википедия... Но почему это важно? То есть у меня есть на этот вопрос
они
ответ.
Понимают, но... Они понимают важность спецслужб для государства.
Ну, то Они особенно это, предвоенные да, истории.
Те, да. кто руководит этими странами, они государственно мыслящие люди. То же самое, кстати говоря, и на Украине сейчас происходит. Там тоже издается огромное количество книг по спецслужбам Украины, петлюровским. Там три человека работало, о них уже несколько книг вышло. Бандеровским, там три бандита. О них уже вышло десятки книг. То есть там вот понимают, что это очень важное государственное орудие, которое и надо привлекать молодежь, надо романтизировать эту профессию. Если вы помните, у нас премьер-министр, посмотрев фильм про Штирлица, решил, избрал себе в жизни прописью, да.
И орденом вырешил. Да, или да. кого там награждал Брежнев? Зорге, по-моему, решил наградить. Зорге,
нет, да. это Хрущев.
Или Хрущев.
Это Хрущев.
Вот это очень важно, вот когда государство занимается этим. Это не должно, как у нас происходит, идти самотеком. Программа патриотического воспитания молодежи, она у нас, кстати, где-то зафиксирована, но она не выполняется абсолютно.
Ну, понятно. Ну, давайте после этого исторического экскурса все-таки вернемся к Брайтенбаху, нашему герою. В чем его ценность была? Что он нам передал?
Давайте, вот Вот очень важное такое обстоятельство. Ну, во-первых, это колоссальный по размерам, по масштабу работы одного человека в качестве агента, ну, 12 лет. Ну, мало кто столько лет проработал, не будучи законсервирован там, действительно все время находился в действии. Кроме того, так исторически сложилось, ну, как исторически, в смысле прохождения его карьеры, что он работал в различных отраслях. Поэтому данные, которые он к нам присылал, относились к самым разнообразным вещам. Ну, во-первых, большой интерес для ведомства спецслужб, в данном случае для нашей внешней разведки. Он давал нам огромную информацию относительно структуре, функциях, кадровом составе немецких спецслужб. В частности, от него мы получили полную информацию о реорганизации немецких спецслужб в 1939 году, когда было создано РСХА.
Главное, я вынужден вас прервать, потому что у нас сейчас новости середины часа. Я хочу напомнить нашим радиослушателям и телезрителям, что у нас в гостях Теодор Кириллович Гладков, историк разведки, который только что получил документы, касающиеся легендарного советского агента Брайтенбаха, и Александр Колпагиди, военный историк, историк спецслужб и замдиректор издательства «Яуза». Мы прервемся буквально на 2-3 минуты. Оставайтесь с нами.
В круге света. Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «В круге света».
Еще раз приветствую вас в студии «Эхо Москвы» и RTVI. И представляю еще раз моих гостей. Теодора Кирилловича Гладкова, журналиста, историка разведки. Александра Колпакиди, историка спецслужб и заместителя главного редактора издательства «Яуза». И мы остановились на захватывающей истории вот Брайтенбаха. Но прежде чем вы продолжите свой рассказ, я хочу напомнить телефон прямого эфира. Это 363-36-59. И телефон для смс-ок 985, это код Москвы, 970-45-45. Поскольку я хочу, если у нас останется время, подключите радиослушатели и телезрители. Так, Теодор Кириллович, так, в чем ценность
Брайтенбаха? Вот первая часть информации, которая выходила, я так условно на три части делю. Первая касалась чисто полицейской. Вот. Он предупреждал нас о тех сотрудниках, советских гражданах. Это могли быть разведчики, могли быть дипломаты, корреспонденты, не имеет значения. Кто попал в разработку в гестапо. Таким образом, удалось вовремя вывести несколько человек из Германии, их спасти, в том числе был Стефан Лонг. Вот так и Такке.
Напомните, кто такой Стефан?
Арнольд Дейч, крупнейший советский разведчик, один из основателей знаменитой кембриджской пятерки в Англии. Вот так и ряд таких других. Он помог предотвратить сильную провокацию против помощника военного атташе. Готовилась такая очень нехорошая провокация, тоже вовремя предупредил. Предупреждал о разного рода облавах, о каких-то провокациях против советского полпресса и так далее. Это чисто такая полицейская его штука. Это он делал почти все время. Второе. По роду своей работы одно время, и, ну, это несколько раз это начиналось, перемещения были по службе, он занимался контрразведывательным обслуживанием оборонной промышленности Германии. И вот это, может быть, самое интересное. Он лично присутствовал при испытаниях ракетного оружия Германии, вот, которыми руководил знаменитый Вернер фон Браун, которому, кстати, в то время было, когда он руководил техникой всего этого дела, было всего 22 года. Он был действительно гениальный человек. Он присутствовал при реальных запусках и дал эту подробную информацию о них. Она легла на стол Сталину, Ворошилову и замнаркома маршалу Тухачевскому, который, как замнаркома, отвечал за техническое перевооружение Красной Армии, который, кстати, как известно, содействовал созданию института ракетного оружия и так далее, и так далее. Вот. Далее он сообщил, например, такую важнейшую деталь о строительстве на нескольких судоверфях Германии 17 подводных лодок, строжайших запрещенных Версальским договором. То же самое относительно создания цельнометаллического тяжелого самолетостроения военного назначения, о строительстве танков, о химическом оружии, об огнеметах.
Вот так. То есть такую.
Да, это уже, да, это шло прямым образом к нашим к соответствующим службам, которые занимались техникой обороны. Вот. А вообще какими-то данными о военной экономике Германии. Это второй, так сказать, блок, что ли, можно сказать, что он нам дал.
Александр, вы хотели, простите, я вас прерву, что-то добавить вот к этому?
Да, ну, то есть первая функция, это была, в общем-то, по функции внешней контрразведки. То есть он вскрывал работу не только немецкой контрразведки против наших оперативников в Германии, но он и говорил о деятельности, рассказывал о деятельности, направленной против СССР. Он, будучи очень опытным, он, кстати, не был в большом чине, кстати, это ошибочно, он был унтерштурмфюрером, то есть лейтенантом.
Когда-то в начале, он до майора дослужился.
Нет, он, есть у нас, кстати, в Москве архивы гестапо, там, кстати, в гестапо служило 3 Вилли Лемана. Один в звании, ну вот, если переводить на армейские, подполковника, один капитана, с которым его путают. И, кстати, из-за этого капитана он сам чуть не пропал, потому что на этого капитана любовница написала донос, что он советский агент. И стали следить за обоими, и за нашим, и за этим. Но он узнал, его предупредил товарищ. То есть он был такой очень добродушный человек, такой, и его все очень любили. И, кстати, и все доверили. Поэтому много вещей просто выбалтывали. Его никто не принимал серьез, потому что он не делал карьеры, не подсиживал. То есть в таком возрасте он был старше их всех, а по чину ниже всех. Поэтому таких людей как бы им доверяли.
Не опасались.
Не опасались, да. Он не был никем, никто не воспринимал его как конкурента в карьере. А вторая, помимо внешней контрразведки, это вот, безусловно, по линии НТР. Ему постоянно ставилась задача не только говорить о подготовке к войне, но и добывать техническую документацию. Но, естественно, тут у него возможности были ограничены. Я бы просто хотел сказать, что не надо преувеличивать его роль, потому что он обеспечивал секретность, но кто ему давал чертежи? Никто. Ну, все знают, что это невозможно. Да? То есть сразу поставили вопрос, зачем тебе это надо? Занимайся своим делом, обеспечивай секретность.
Сам факт, что он сообщал.
Нет, это важно. Да. Значит, военным людям не обязательно нужно знать, что за пушка, насколько стреляют. Сам факт, что немцы заложили 17 подводных лодок, конечно, этого достаточно для тех, кого прямо касается.
По линии военной разведки у нас были в это время в Германии агенты, которые нам именно передавали чертежи. И эта задача была приоритетной. Нам надо было перевооружать армию. Мы следили за немецкими разработками. И по линии вот, НТР Германия была одной из самых главных стран. И не только по линии внешней разведки, по линии военной разведки, там было много агентов. В основном из числа инженеров и рабочих, вот немцев по национальности, коммунистов, которые, в отличие от Вилли Лемана, кстати, работали сугубо на идейной основе. Ну, не все, но большинство. Поэтому я бы, в общем-то, может сложить впечатление, что это был чуть ли не единственный у нас такой ценный агент. Их было достаточно много в Германии.
Разведка никогда не опирается на... Вот главная его заслуга, да?
Разведка никогда не... Вернее, Андрей Зирович Гицет никогда не опирается на один источник информации. Понимаете? От кого нужно, мы получали какие-то чертежи, а от него мы, ну, мы узнали...
Понятно, ну да, основные направления.
Да, люди работали над ракетами у нас, тот же Королёв, Лангемак и другие товарищи. Но уже тот факт, что он первый присутствовал при испытании этой ракеты, которая улетела на 200 километров, поднялась на высоту 2 километра, уже, когда это попадало в руки Королёву, ему не нужны уже были чертежи. Он уже знал, говорит, а у него 200 километров не получается. Ну, к примеру, говорю. Понимаете, уже для специалиста не нужны иногда все детали. Для него важен иногда...
Понятно. Все-таки давайте вернемся вот к главному.
Да, вот да, это вот. Второе, что мы от него получали достаточно... Вот, об испытаниях оружия, скажем, он нам передал данные о 5, скажем, полигонах, которые мы разбомбили во время войны уже. Мы знали их расположение, где они испытывали новые полигоны. Вот, пожалуйста, уже это уже...
Конкретная реализация информации.
Да. И, наконец, последнее, это политическая информация, которая от него приходила, которая уже, так сказать, была связана в том числе и с определением даты нападения Германии на Советский Союз.
То есть, это задокументировано, что он передал конкретную дату?
Я смотрю... доклад, восстановивший с ним связь Александра Михайловича Короткова, короля нелегалов, как его до сих пор называют, уникальный был человек, это единственный в мире, по-моему, руководитель нелегальной разведки, который сам начинал свою службу нелегалом. Потому что обычно нелегальные службы всегда руководят заслуженные генералы, но они в поле работали где-то с легальных каких-то позиций. Вот он ему сообщает, что после встречи с ним, что в настоящее время переведен он с такого-то отдела вот на такое-то, ему пришло и название гауптштурмфюрер СС и криминальрата, криминальсоветника. Так что унтерштурмфюрером он был давно. Вот как подходил он к дате, определяющей начало войны. Где-то за полгода до начала войны от него пришла такая информация. Мне об этом рассказывал Борис Николаевич Журавлев, последний его куратор, который с ним встречался. Он сообщил за несколько месяцев до начала войны, что его
вызвали... Прямо конкретно назвал?
Конкретно. Нет. Я говорю, еще за несколько месяцев. Что меня вызвал один из моих начальников и говорит мне примерно такую вещь. Слушай, Вилли, ты давно здесь работаешь, ты знаешь всех стариков, которые давно уволились. Порекомендуй нам несколько стариков, которые уже на пенсии по 5-6 лет, чтобы они вернулись к нам на службу, а их места, молодых товарищей, мы пошлем на восток, а они займут их места здесь. Здесь потише будет, и они смогут здесь работать. Он назвал таких несколько человек. Это о чем-то говорит, когда привлекают ветеранов, чтобы заменить более молодых.
Ну, на восток имелось в виду конкретно.
Ну, конечно,
но здесь
что-то готовится. За несколько недель до начала войны он сообщает, тоже дает, что мне теперь будет очень трудно с вами связываться, потому что личный состав гестапо переведет на казарменное положение. Что это такое? Ну, слушайте, не надо быть обязательно кадром военным, чтобы это понять. Что все сотрудники гестапо, которые, как, ну, в Германии, вы знаете...
Это он сообщил 28 мая и ушел в отпуск.
Да. Вот. А это не имеет значения. Выходил, ну, какой отпуск? На казарменное положение есть казарменное положение. Это не значит, что... То есть, когда в Германии рано начинается рабочий день, рано кончается, люди идут.
Ну, понятно, да.
Когда
случается,
а здесь они... Живут на работе, но раз в несколько дней отпускают его домой помыться, там, переодеться или прочее. это еще ближе. Ну, на казарное положение за год не переводят.
Ну, понятно, уже, то есть это серьезно, да,
это уже серьезно.
Что еще?
Да, и потом уже, значит, мне с вами связываться будет теперь труднее, и на очень короткое такое время, и не может он ехать уже в другой конец города, потому что время на это уходит. Ну, вот от него звонок, срочная встреча. Журавлев.
Это когда было?
Это было 19 июня, угу. Четверг. Можно посмотреть по календарю.
Да. 3 дня.
Они встретились, значит, как мне рассказывал Борис Николаевич, там, где знаменитая радиовышка в Западном Берлине. Тощая Герта, так она была прозвана, какая-то странная такая конструкция. Она и сейчас цела, эта штука. Вот, в конце Шарлоттенбургского шоссе. Потом улица 17 июня, после известных
событий. Я настолько не знаю, Берлин.
Да, ну, это говоря, через Бранденбургские ворота, и туда же идет это, прочь. Вот так. Они встретились там, и он ему сказал буквально несколько слов. Воскресенье, 22 июня, в 3 часа утра начинается война. Прощай, товарищ, все. И деталь такая, это мне рассказывал, опять же, Борис Николаевич, говорит, мне было 30 лет тогда, я был молодой и прочее, так я, говорит, до сих пор не помню, по какому маршруту я вернулся в посольство.
То есть настолько он был, настолько он был потрясён эмоционально.
Конечно, там о 3 часах, как полагается, после встречи с агентом, там, он говорит, видимо, этого ничего не было. Так, ну как, можно только представить, там, учитывая...
Александр, вы как-то скептически очень качаете головой.
Дело в том, что... Вообще все эти разговоры о предупреждении о начале войны, они уже просто смешны. Дело в том, что немцы сразу после принятия решения о начале разработки плана «Барбаросса», то есть это за год до нападения, тут же приняли подписанную Кеттелем директиву о стратегической дезинформации.
Да.
Они, кстати, обманули всех, на кого нападали. И, к сожалению, и нашу разведку тоже. Значит, наша разведка, кстати, не вычислила. Она передавала 4 фиктивные даты нападения на Чехословакию, это факт. И настоящие даты не знала. И не доложила. То же самое произошло с нападением на нас. Они очень было... на самом деле коварно продумана эта дезинформация. Они, значит, передавали ложные даты. Вот все сообщения, ну, 99% того, что мы выдаем за то, что наши разведчики сообщили о дате нападения, мы не обращаем внимания, что там речь идет об апреле, о мае. Ну, думаю, ну, какая разница, 22 июля или май. А на самом деле это и была дезинформация. То есть они постоянно давали ложную дату. Сначала все сообщали там несколько апрельских дат. Их было, короче, 6 до 22 июня. 22 июня не один Брайтенбах сообщил, несколько человек сообщило, но они и здесь продумали. Они, значит, запустили, они скомпрометировали саму дату. То есть об этом сообщил, например, в Чунцинскую резидентуру, которую Панюшкин возглавлял, какой-то рядовой там полицейский жандарм китайский. Ну, естественно, что мог подумать Панюшкин, откуда в Чунцине кто-то знает, тем более рядовой жандарм. Польский, в Польше служивший Ниша Чен Вермахта сообщил эту дату. В Румынии какие-то немецкие офицеры.
То есть все время велась работа, чтобы они... дискредитировать любую
это
дату.
Это была блестящая... Но они точно так же обманули французскую разведку. Они... То есть тут мы не отличились просто. И...
Но тем не менее это не умаляет.
Это заслуг, не умаляет, да, безусловно.
Факт остается фактом. Брейтенбах назвал точную
за
дату, которая
дня,
состоялась.
Да.
А что перед этим вводили они? Вы знаете, мне иногда про эту дезинформацию делают смешно.
Так.
Я вам скажу почему. Ну, сколько ни меняй дату с марта до... Ну, реально, да, никто же не говорит там про 39-й, про 40-й год. Сколько ни меняй дату, это все вот в эти 2 месяца вмещается.
Ну, так, почему для немцев вот так важно?
Ну, так совершенно, ну, совершенно ясно. Ну, что, тебе скажи именно, в какую минуту будет?
Они их цель...
Нападут. Это было уже
внезапно, очевидно. То есть, нужно было...
Да уже нет внезапно. Знаете что, я могу понять внезапно, что такое внезапное нападение. Я могу понять, что это может быть внезапно для воинской части, находящейся в Новосибирске или в Казани. Но если войсковая часть стоит в 10 километрах от государственной границы,
ну и тем не менее, все-таки не были предприняты
они
шаги, должны
хотя
которые
бы,
мобилизировали.
Причем, зная, что эта страна
шаги были
готовится, на нас нападет,
закончить
приготовление. На нас нападет, ну хотя бы предчувствуйте. Смотрите, пограничники-то дрались, хотя у них кроме Максима более тяжелого оружия не было. Почему? Потому что этот род, ну даже не знаю, войск, ну служивый народ, ориентирован на боевую готовность непрерывно. пожарные спят в одежде. Что, для них это неожиданность, что где-то загорелось?
Но тем не менее, там кто-то не
поднял авиацию. Вот, это профессия кто-то... людей, ориентированных на непрерывную...
Пошковой милиционер. В то же время одно дело, когда у тебя есть четкая информация, там,
когда
готовьтесь.
Уже, когда уже все ясно, что в течение вот этого, не сегодня, завтра, послезавтра, все равно можно было принять какие-то меры, чтобы это
согласен,
не было неожиданно.
Но все-таки, если бы Сталин поверил вот в 22 июня...
Он не мог поверить.
Да
не
надо верить. Его знать, ну, судя по вашим словам, его настолько
дискредитировали. Да не надо верить в то, что в течение этих 2-3 месяцев это произойдет.
Важно, что мы выиграли войну, а Франция, которую точно так же обманули с датой нападения, ее проиграла.
Вы знаете, понимаете?
Ее проиграла Бельгия, Норвегия, Югославия, Польша.
Но
вот
все равно
важно.
Этот вопрос будет всегда волновать нас, поскольку слишком большие жертвы.
Я услышал, я просто расхохотался. Тут была полемика с одним из судей. Немцы задумали хитрющую дезинформацию. Они напечатали статью Геббельса, Фелькишер Биобахтер, что нападет Германия там на Советский Союз. Вот сам рейхсминистр...
Там был намек.
Да, но намек.
Будет
и на другой день эту газету конфисковали.
Продажи, да.
Слушайте, товарищ Сталин хохотал бы об этом, узнав. Столько раз газета «Правда» печатала так называемые сообщения ТАСС и всякие передовицы с намеками.
Сам писал.
Да мы в 1000 раз лучше использовали вот эти газетные штуки, чем этот самый Геббельс. Человек великий в смысле дезинформации вообще. Но в данном случае передовой удивить нас с нашей «Правдой», с «Красной звездой» и «Известиями», но это детский
там
лимит.
Там еще есть один очень важный момент.
Поверил бы Сталин газете.
Все данные нашей разведки крайне... где-то на процентов на 30-40 преувеличивали численность немецкой группировки, которая находилась у нас на границах.
Зачем?
Тоже была дезинформация. Ну, немцы, я говорю, они в течение многих месяцев проводили скоординированную разными ведомствами стратегическую дезинформацию наших разведок.
И мы ее...
А у нас не было информационной службы, которая могла бы проанализировать эту...
А генеральный штаб на что?
Там не было, в ГРУ тоже не было в это время.
Да, не в ГРУ, генеральный штаб Красной Армии, да что существует?
Ну, это да, их вина тоже.
Ну, что, разведка должна сама определять?
Это вина их тоже,
да. Какую дивизию сюда, дивизию сюда?
В это время, до 43-го года, было правило, что только фактические данные докладываются в высшую инстанцию. То есть Сталин получал непосредственно кучу вот этой дезинформации.
Ну, это ваше дело поставлять информацию, я сам решу.
Ну, то есть они, по вашим словам, добились цели, то есть Сталин, она... По существу не верил уже.
Ну, я еще раз говорю, не только мы одни пали жертвами.
Нет, я тут не выделяю.
То есть тут не говорит, что наша разведка оказалась самая слабая.
Ну, а как же так, что если был Брайтенбург, если, как вы говорите, были десятки, а то и сотни там агентов,
которые... Это вечная проблема любой разведки в любом мире. Это как руководство, скажем, страны или армии. Воспользуются тем, что ей принесут.
Ну, то есть вы считаете, что вот разведка была на...
Вот это, вот это проблема. Я понимаю, что решение должно принять где-то наверху.
Понятно.
Она выполнила ее в ходе войны.
Это уже другая история.
Вот смотрите, атомные дела. Вот там ничего не пропало. По одной простой причине. Потому что информация, которую поставляли наши люди из Америки, шли не вообще в Москву. Они поступали... тем людям, которые ее ждали, непосредственно, ну, самого большого человека я не называю, это непосредственно руководил Михаил Георгиевич Первухин, министр в это время химической промышленности, сам крупнейший специалист. Так, знали, откуда идет информация, кроме него, естественно, только такие люди... как Курчатов, как Кикоин, как Харитон, потом Сахаров.
Непосредственно.
Непосредственно. И тут же поступали. Ну, в обезличенном виде, конечно, это им доставалось. Более того, они же составляли домашнее задание, можно сказать. Что им нужно.
Что, нужно, да.
Что им
Но
нужно.
Но это уже другая
То
история.
То есть здесь соотношение разведки как источника информации и потребителя этой информации шло напрямую.
Это
а
по...
вот по отношению к 22 июня этого как раз и не было. Этого и не было.
То есть споры-то ведутся до сих пор, значит, кто виноват, Сталин или...
Эти споры, они бессмысленны в определенном смысле.
Ну, почему?
Ну, потому что, я еще раз говорю, невозможно было. Вот они, например, что делали? Вот Зорге, он же тоже сообщал только дезинформацию. Вы не обратили внимание? Все его даты ложные. Количество дивизий ложное. Он полностью вот по директиве Кейтеля, но он не нарочно. Он же ориентировался на беседы с приезжающими из Германии дипломатами и военными. А они...
Выполняли тоже невольно, эту, да, скорее всего.
Да. То есть директивы Кейтеля было заложено, что мы должны во все посольства, консульства пустить эту дезинформацию. Потому что, естественно, там работают русские разведчики с нашими дипломатами.
Ужас в том, Александр Иванович, это я все согласен, но ужас в том, что никакие просчеты разведки, допустим, если они были бы, никакие просчеты верховного командования или вообще руководства страны не могут объяснить того, почему 2,5 миллиона солдат красноармейцев сдались в плен в первые же недели войны. Это невозможно объяснить ничьими просчетами, когда показывают нам хронику, идет многотысячная вот эта змея, многокилометровая, и три немецких солдата, даже без неавтоматика.
Это объясняли тем вот вероломным нападением,
это то, что не были готовы. Это и раскулачивание, почему люди-то не воевали.
Да,
кадровая-то армия погибла вся в первые месяцы войны.
Зарубил. Я хочу напомнить еще раз, мы войну выиграли, а Франция, Польша, Югославия, Норвегия, Бельгия проиграли.
Это мы согласны, никто не подвергает, мы не попадем под...
Да, день победы, 9 мая еще не объясняет...
Войны, да, это...
9 мая не объясняет трагедии 22 июня.
Что же произошло?
Счастье нашей страны.
Да. Нас переиграли, да, вот немцы, которые Сталина...
Миллион. Там причины.
Всегда в такой ситуации, такого массированного вброса информации, сторона, которая этим занимается, она в преимущественном положении. Раскусить такого рода дезинформацию очень сложно любой разведке.
Ну уж мы-то, казалось бы, Сталин, при всей его маниакальной вообще подозрительности, недоверие никому. Почему же он так вот дал себе забыть? Тем более, что сам он исходил из того, что будет война.
Да. Он знал, что будет война. Я хочу вот, кстати, вот сейчас актуальная тема Украины. Да. Но забывают, и в советское время это не скрывалось, печаталось, что ведь в 1939-1940 году на границе с генерал-губернаторством шли настоящие бои с прорывающимися бандами украинских националистов. И у нас НКВД докладывало, что их обучают в Кракове, под Краковом, немцы. Там обучили 14-12 тысяч боевиков. Эти банды забрасывались к нам. Они готовили на западное восстание. Ну, так как несколько, там 5-6 составов руководства ОУН НКВД срезало, они восстание не смогли поднять. И что, Сталин об этом каждый день получал донесения? Прекрасно знал, что будет война. Просто мы не успели, немцы нас опередили в плане подготовки.
Ой, что надо было опережать. Еще прибавь полгода было бы тоже. Вот мне рассказывал Леонид Федорович Райхман, генерал-лейтенант впоследствии. Ну, как не относись к нему к некоторым моментам, крупнейший был контрразведчик. И он мне рассказывал такую вещь, лично он мне. За несколько недель до начала войны наша контрразведка, он был замначальника контрразведки у Федотова Петра Васильевича, обезвредили на Украине и в Белоруссии 15 немецких агентов. Причем интересно, это не были шпионы обычные. Они были так. Вот один должен был в день Д взорвать там станцию, другой мост, третий то-то. То есть это люди были не на шпионаж ориентированы, а на конкретные задания в случае начала боевых действий. То есть это предвестники войны. И пришли к Меркулову, к наркому госбезопасности, и тот им сказал, там не любят этих сообщений. Порвал их докладную и сказал, но работайте так, как надо.
Знаете, это устно. Увы, но время наше, так увлекся, так заслушался вами, что наша передача подошла к концу.
Просим извинения, но мы рады, что имели возможность.
Потрясающе интересный рассказ, спасибо вам большое. Я благодарю Теодора Кирилловича Гладкова, журналиста, теперь уже историка разведки, который обещает нам в скором времени интересную книгу о агенте советской разведки Брайтенбахе. И Александра Ивановича Колпакиде, который обещает нам эту книжку издать в издательстве «Яуза». И я вас еще раз благодарю. Спасибо. До свидания.
В круге света.